Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Сергей Калашников к нам пришел. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. И Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Много тем я вам сегодня подготовила. Тут и Минсельхоз считает, что в России производится достаточно круп, и поэтому цены можно сдерживать. Тут, значит, и вопрос с ценами на бензин, тут и повышение ключевой ставки. Но я бы хотела начать с международной повестки, потому что Сергей Лавров, министр иностранных дел, заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT. Мы все ближе подходим к тому, чтобы самим от него отказаться. Чем это нам будет грозить?
Ну, мы не можем от него отказаться, начнем с этого.
Все-таки.
Если нас, как грозят, отключат, во что я абсолютно не верю, потому что это будет означать, что Россию просто вычеркнули из международных экономических связей. При всех наших экономических проблемах Россия – это очень серьезный игрок на международном рынке, и это не только углеводороды, это достаточно большая палитра товаров. А Россия не только продает, Россия еще и покупает, что тоже является важнейшим фактором рынка. Но достаточно сказать, что 70% продуктов питания мы все-таки продолжаем закупать за границей.
70%?
Да, но мы не изменили практически за все импортозамещение, мы не изменили эту цифру намного. Плюс-минус 1-2%. Но дело не в этом. Отключение SWIFT означает, что ни экспорт, ни импорт станут невозможны. То есть просто Россию вычеркнут из мирового сообщества. Поэтому, во-первых, я считаю, что этого не будет. А во-вторых, все разговоры о том, что мы можем отключиться сами, ну, это, мягко говоря, не очень серьезно.
Ну, мы говорили тоже с экономистами, вашими коллегами, они утверждают, что есть вот эта система внутренняя, которую разрабатывал Центральный банк для вот этих вот межбанковских переводов, то есть внутри страны, для того, чтобы не отменять возможность пользования электронными деньгами, внутри страны эта система существует. В данном случае опасность отключения самостоятельного или принудительного от SWIFT, она грозит тем, что мы не сможем обмениваться за границей.
Совершенно верно. В Китае это единственная национальная система подтверждения платежей, которая работает. Так. Когда американцы объявили эмбарго Ирану, то Европа попыталась создать с Ираном свой аналог SWIFT-а. Правда, он так и не развился. Я еще раз повторяю, речь идет о международной торговле. А вот международная торговля, она вся построена на SWIFT-е. Если я свой банк, вернее, скажем так, если мой банк перевел в другой банк платежи, их нужно подтвердить, были они или нет. Иначе наступит то, что было когда-то с Авиза в начале 90-х, когда существовало полное неподтверждение платежей, и к чему это приводило, старое поколение хорошо знает.
Но Рафаэль говорит, экономически-то мы практически не оказываем влияние на мировую экономику, но, мне кажется, здесь можно поспорить.
Конечно, поспорить. Скажем так, Соединенные Штаты... их вклад в мировую экономику примерно 25%. То есть роль их, вклад их ВВП в мировую экономику. Так. У Китая 18%. То есть это тоже достаточно существенно. У Советского Союза, никто же не будет спорить, что Советский Союз вполне был, как говорится, солидной организацией, солидной страной.
Так.
Было до 3%. Мы сейчас имеем 1,6-1,7%. Конечно, может показаться, что 1,6 и 1,7
по сравнению с
26 это мало, но это очень существенно, потому что остальные страны имеют там 0,1, 0,2, ну это совсем несоизмеримо. Нет, 1% это достаточно солидно. Мы, конечно, не пятая экономика в мире, как мы хотели бы быть. Но то, что мы стабильно занимаем 6-7 место, это совершенно точно.
Ну, по ВВП имеется в виду,
правильно? По ВВП, конечно. По вкладу, по нашему, по вкладу нашего ВВП в мировое ВВП.
Да, не на душу населения, это, конечно, это другие показатели.
Вот если на душу населения, вот тут-то мы и проигрываем. ВВП на душу населения – это показатель благосостояния граждан. Ну и тут мы за сотню.
Но в данном случае все-таки вот эти вот разговоры о том, что нам срочно надо все-таки искать базу для аналога Свифта, нам нужно что-то свое разрабатывать, китайский опыт в пример приводим часто.
Китай это не отказался от Свифта и не может
отказаться. Имеется в виду про вот то, что у них тоже есть своя вот эта внутренняя система, это про, скажем так, про национальную безопасность и про защищенность в случае, если враги Отечества позволят, или про что?
Для внутреннего пользования мы можем вернуться даже к телеграфу, который был в Советском Союзе. И это, он будет точно так же работать. Но это не означает, что это обеспечивает нашу безопасность. Наша безопасность финансовая подрывается тем, что у нас конвертируемый рубль только внутри России. Uh-huh. А вообще-то в мире он не конвертируемый. Китайцы, в отличие от нас, жестко держат юань по отношению к доллару. А мы нет.
Мы не держим. Хорошо, а попытки дедоларизации российской экономики, это про что?
Да это не про что. Дело в том, что мы можем, что значит можем? Мы уже запретили хождение любой валюты, кроме рубля, на территории Российской Федерации. Вы не имеете права рассчитываться ни в чем, кроме рубля. Это как-то повлияло на нашу экономику? К сожалению, никак не повлияло. По той простой причине, что мы не принимаем, казалось бы, очевидные вещи. Вот, например, Белоруссия сейчас ввела, наша родная Белоруссия, сейчас ввела обязательную продажу валюты. Заработал, продай, переведи в рубли белорусские в данном случае. И в Советском Союзе такая же была система. И это была нормальная система для защиты отечественного рынка. Вот действительно, в Советском Союзе доллар не ходил, разве только где-то у подпольных каких-то жучков. А сейчас, извините меня, доллар – это гарантия стабильности валюты. Мы не знаем, какой будет завтра курс рубля. И чтобы обеспечить определенные договорные обязательства, чтобы зафиксировать цену, мы ее фиксируем в валюте на уровне бытовом.
Но вы ощущаете...
Но это можно решить. Вот эту проблему как раз можно решить. Я же еще раз говорю, во-первых, сделать регулируемый курс рубля, выбросить всех спекулянтов. Кстати, я должен сказать, что одними из главных спекулянтов являются наши банки с государственным участием.
Которые валюту
вот,
на рынок?
Вот обвал 2014 года, это во многом деятельность наших банков. Я не хочу их называть по имену, чтобы меня не притянули по суду, но я был членом комиссии, созданной в Государственной Думе по анализу ситуации, и могу это сказать ответственно. Наши банки здесь вместе с зарубежными дельцами и Московской валютной биржей хорошо постарались. Значит, мы можем сделать ту же самую систему, декларативный курс, ничего страшного нет. Мы можем, как и белорусы, обязать обязательную продажу выручки. Во-первых, мы прекратим отток валюты за рубеж. Начнем с того. Ну и давайте начнем с того, что прекратим отток валюты, это чисто решаемый вопрос, за рубеж. Ну, у нас в 2021 году за 3 месяца уже объем валюты, оставленной там, перекрывает во многом полгода 2020 года.
Ну, виноваты в этом огромные компании какие-то, корпорации или кто?
Виноваты все понемножку, но прежде всего государство для того и существует, чтобы порядок в стране навести. Ну, это, понимаете как? Трудно обвинять предпринимателя, что он хочет получить дополнительную выгоду.
Тем более, что спекуляция, в хорошем смысле слова, это основа мировой экономики.
Он для этого существует.
Так.
А роль государства силовым методом перераспределить богатство общества между всем обществом. То есть, другими словами, чтобы не получилось так, что за 2020 год основная часть населения стала беднее, а количество миллиардеров в долларах вообще сильно прибавило свои капиталы.
Ну, если так получилось.
Что значит получилось? Получилось или из-за того, что им государство потакало, или государство не предприняло вовремя соответствующих мер. Это опять-таки то, что государство как регулятор сработало плохо.
Инструментарий. Просто когда как раз разговаривают об этом, чтобы поумерить, одни говорят, поумерить аппетиты, значит, богатых людей,
да нельзя
другие
помер...
еще что-то. Да, ну как регулирование, оно как оно выстроено, например, в нашей экономике? Вот варианты какие?
Варианты следующие.
Да.
Во-первых, государство задает экономические рыночные законы. Вот на любом рынке существуют определенные правила. Нельзя сорить, нельзя то делать, другое и третье. Надо мясо провести через экспертизу, лабораторию и так далее. Ну, это правило. Угу. Государство задает правила по всей экономике. Таможенные тарифы, налоговая система, определенные ограничения. Да, огромное количество. Вот если государство это делает плохо, то у нас рынок становится неуправляемым. Что мы на сегодняшний день и наблюдаем. Второе. На сегодняшний день во всех экономиках мира роль государства в экономике, которая использует не рыночные уже теперь, я о них говорю, механизмы, оно только нарастает. Смысл государства – перераспределение богатства в обществе.
Понятно.
Силовым методом. Это единственный субъект, имеющий право на насилие. Поэтому нужна определенная палитра и административных мер. Ну вот,
что, запрет на выплату дивидендов, я не знаю, там какие варианты еще возможны?
Нет, допустим, мы можем установить административно норму прибыли.
А,
вот конкретный пример. Вот есть производитель продукции, и производитель 10 посредникам перепродает, ну, пока товар от производителя дойдет до потребителя, 10 посредников.
Да.
И каждый посредник считает, как можно больше надо наварить.
Так.
Государство вполне вправе установить, что максимальная наценка между производителем и потребителем, ну, должна, например, быть 20%, 30%, а у нас доходит до 300-500%. Мы убираем лишних посредников, мы, самое главное, ограничиваем их аппетиты, тех же самых, например, сетей.
Торговых, вы имеете
да,
в виду, торговых сетей.
Да.
Ну, а у них есть какие-нибудь встречные механизмы? Как-то
у
вот
кого?
Сейчас как раз, ну, у сетей, не знаю, у крупных компаний.
О, вот
нет?
Я здесь за бизнес спокоен. Чем хорош бизнес и люди, которые им занимаются, что на любой закон они, как правило, находят лазейку. И ничего страшного в этом нет. Это динамика нашей жизни.
Так.
Пусть находят, но ее будет находиться все сложнее и сложнее. И самое главное, это будет им обходиться дороже. Может быть, проще просто не поднимать цены.
Но подождите, они поднимают цены, потому что у них кредиты, потому что у них, значит, производители, у которых дистрибьюторы, у которых они покупают. Вот как история с бензином, например. Была новость, по-моему, пару дней назад или вчера, что Россия собирается ограничить экспорт бензина,
да.
Чтобы здесь было его больше, и таким образом как будто бы это повлияет на цены. Пресса об этом писала.
Год назад повлияло?
Но ощущение, просто не так быстро оно росло. Но сразу же справедливо люди замечают. Нефтяники не те, кто будет в ущерб себе работать. Но просто снизят объем производства, да и все, чтобы цены оставлять такими, какие они есть.
Ну, здесь все несколько сложнее. Особенно, когда речь идет о нашей стране и о нашей нефти. И вообще о недрах. Мы ведь единственная страна, я просто хочу попутно напомнить, у которой в Конституции записано... Если во всех конституциях, практически во всех конституциях, во всех странах записано, что недра принадлежат народу, то у нас в Конституции записано, что недра принадлежат государству. И когда я иногда задаю этот вопрос, как же так, что мы единственные с такой конституцией, мне говорят, ну государство у нас народное, народ же...
Избрал менеджеров.
Да, назначил. Значит, поэтому никаких проблем. Конечно, недра принадлежат народу. Должны принадлежать народу, чего нет в Российской Федерации. А теперь дальше. Вот это, ну, во-первых, цифры некоторые. А по сравнению с 2020 годом, вот сейчас за три месяца 2021, в среднем цена бензина повысилась на заправках, я имею в виду, на 3,5%. Только за последнюю неделю рост цен 0,3%. Это вообще небывалый такой скачок. Теперь, что касается государства, которое говорит, если будете завышать цену, а почему государство так говорит? Да потому что достаточно большие затраты, вернее, большую прибыль получают нефтяные компании.
За экспорт,
при этом, несмотря на так называемое регулирование, То есть,
демпферный механизм вы имеете?
Нет, не демпферный механизм. Демпферный механизм — это как раз в сторону потребителя. Я имею в виду правила, бюджетное правило. А мы не заставили нефтяников вкладывать свою большую прибыль, у них большая даже как бы цена не колебалась, в развитие глубины переработки, в
химпром дальнейшее,
в решение с обводнением скважин, повышение их дебетных возможностей. Технологии есть, но мы их не используем, в отличие от всех других стран. У нас тяжелая нефть, но мы должны, по идее, вкладывать больше в разработку, а мы этого не делаем. Даже в геологоразведку не по-настоящему не вкладываем, что сейчас сказалось на силе Сибири. Когда мы подписались под определенные обязательства, оказалось, что месторождение не соответствует. Так вот, у нефтяников высокая прибыль. Но вопрос, а государство что с этим имеет? У нас крупнейшая нефтяная компания государственная, я имею в виду Роснефть. Точно так же Газпромнефть, тоже якобы государственная компания, она государственная формально, хотя там и офшоров более чем достаточно. Это же все те же самые нефтяники. То есть, понимаете, государство одной рукой как бы стращает и должно регулировать цены на бензин, а другой стороны они как раз основные получатели удовольствий.
Ну, как раз про прямое регулирование очень многие сторонники теории именно рыночной экономики в Российской Федерации, они говорят, что это только будет во зло, что называется.
Вот, извините, например, меня, во зло бывает тогда, когда рынок дикий.
А у нас он какой сейчас?
А у нас он и есть дикий. А вот когда он государственно регулируемый, я еще раз повторяю, не вторжение в экономические механизмы базовые. Это просто регулирование условий для рынка, условия, инфраструктуры. Понятно. А это у нас, к сожалению, немножко не работает.
Набиуллина, глава Банка России, считает, что на смену административным мерам по сдерживанию цен, а это к бензину, к продовольствию, к всему на свете, значит, надо внедрять иные механизмы. Первый, оптимальный вариант – это адресная поддержка нуждающихся. Второй – демпферы на ограниченный перечень товаров. Демпферующий механизм призван сглаживать влияние мировых цен, в том числе их сильных изменений на внутренний рынок, стабилизируя розничные цены в России. То есть не с ценами бороться, как вы предлагаете, регуляторику каким-то образом улучшить, а просто помогать адресно нуждающимся, у кого вообще денег ни на что нету.
Я боюсь, что я плохо выразился. На самом деле я как раз вот такого не говорил и не думаю. Дело в том, что сколько бы мы адресно или безадресно не помогали, если экономика не растет, то бедных меньше становиться не будет. Единственная реальная помощь населению – это повышение, вот мы начинали с вами, с подушевого ВВП, вернее, с ВВП на душу населения. На сегодняшний день мы, по-моему, 130-е место занимаем.
Ну, там какой-то.
Да. Вы понимаете? А это значит рост экономики. Адресная помощь, безусловно, нужна для самых беднейших, для самых незащищенных. Но если мы говорим о развитии экономики, то нам нужны средние социальные стандарты.
Понятно. То есть то, что сейчас на рынке происходит в России, это ненормально.
Вот это абсолютно ненормально. Цен. Ни в социальной помощи, ни в экономике.
Не в экономике. По поводу роста цен последнего.
Я хотел сказать, я не предлагаю бороться с ростом цен. Хотя я предлагаю их регулировать, потому что там слишком уж взорвались люди. Я имею в виду без контроля. Но я-то прежде всего имею в виду экономический механизм. Вот возвращаясь к Набиуллиной, могу сказать, вот в тех двух вещах, которые она сказала, я с ней вообще, в принципе, не согласен, как говорится, идеологически. Но в этих двух вещах я с ней полностью согласен. Угу. Да, она права, но это только даже не полумеры, а одна осьмушка мер.
Ну, просто даже если государство будет хорошо нуждающимся давать, я не знаю, там, по 5 тысяч рублей, но при этом
где эти же 5 тысяч рублей... Где нет экономики?
Вот, эти же 5 тысяч рублей будут тут же съедаться ростом цен, то, соответственно, КПД здесь нулевое.
Почему, вы совершенно правы, вот почему, например, на сегодняшний день не поднимаются цены, ну, допустим, на молоко?
Поднимаются.
Очень незначительно.
Аграрии заявили об удорожании производства.
В среднем.
Рост себестоимости 18% аграрии.
Нет, 18% это рост их себестоимости.
Так.
Вот видите, какая вилка. Рост себестоимости, как заявили производители молока, на 18% в среднем, да. Хотя там цифра колеблется от 18 до 30. А цена по отношению к 2020 году поднялась только на 3%. Вот почему, когда себестоимость поднялась на 18, а цена на 3? Да потому что низкая покупательная способность людей, люди не покупают. Они бы хотели творожку купить, да денег нету. Низкая покупательная способность людей, она тормозит возможность повышения цен. Потому что если завтра они повысят цены, еще большее количество людей не будет покупать.
Но это же не значит, что чтобы цены не росли, надо, чтобы все были бедные.
Конечно, нет. Вот. Но чтобы цены не росли, прежде всего, нельзя снижать покупательную способность населения, что так успешно уже много лет делает госпожа Набиуллина.
Административным...
Совершенно административным, в очередной раз поднимая ставку.
А, ну подождите, но она же, ставка довольно серьезно падала, и это каким-то образом поспособствовало.
Извините меня, ну как она падала? Дохода? Если во всем мире она падала до 1%, до нуля, и даже в минус в некоторых странах, типа Японии, уходила, то у нас она упала до 4,25, и сейчас опять поднялась до
5. Ну, по сравнению с 10, извините, это мало, правда.
Ну, не бывает бизнеса с 10% ставкой. Вы поймите, что 10% кредита предполагает 15% рентабельности. Да, да. В производстве нет такой рентабельности. Это может быть только спекулятивная рентабельность, торговля или хай-тек.
Хорошо, другой вариант тогда. Ставка, с вашей точки зрения, оптимальная какая? Вот реально для российской экономики в текущих условиях ставка по установленной ЦБ?
Кредиты должны быть для бизнеса дешевыми. Это не означает, что должны быть дешевыми потребительские кредиты. Я понимаю, что люди не от хорошей жизни их берут. Угу. Но давать их дешевыми смысла нет никаких. Нужна нормальная, вот чем должна госпожа Набиуллина заниматься, кредитная политика. Бизнес должен иметь минимальную ставку в зависимости от данной ситуации. Вот для нашей страны, вот чтобы не фантазировать до нуля, как во многих странах, что было бы в условиях кризиса, вполне приемлемо. Я считаю, что если человек развивает бизнес, то 1,5-2% ставки более чем достаточно. И банкам бы этого хватило. Ведь, извините меня, банки жируют, а бизнес загибается. Это первое, это по ставке. Второе. Инфляция – это не священная корова, и это вообще-то какой-то экономический теоретический атавизм. Инфляция – это плохо для экономики. Но инфляция как высокая, так и низкая плоха. Угу. То есть низкая инфляция – это стабильность. Ну, извините, стабильность кладбищенская. Чтобы развивалась экономика,
нужно больше,
инфляция деньги должны работать. А когда покупательский спрос падает, они не работают.
Но другой момент. Вот буквально 3 месяца назад, когда пошла волна роста цен на продовольствие сначала, была статистика от Росстата. При инфляции там, в 4-5%, рост стоимости картофеля 40%. Рост стоимости там, капусты или моркови там тоже какой-то высокий. И получается некое несоответствие. С одной стороны, как вы говорите, это священная корова для Центрального банка, и над этой инфляцией трясутся, и всеми силами пытаются ее сдерживать. Но с другой стороны, с точки зрения потребителя, никаких 4,5% не существует. Возникает диссонанс.
Вы знаете, я вам расскажу такую вещь.
Да.
Росстат – это вообще отдельная песня. Недавно, в конце прошлого года, мы принимали, наконец-то, закон, согласно которому Росстат подчиняется Минэкономразвития.
Да.
Я внес поправку. Давайте обозначим, что орган, определенный правительством, я даже не стал посягать, определенным правительством, вернее, правительство определяет орган, который является официальным публикатором статистики. У меня эту поправку мою отклонили. У нас на сегодняшний день в статистике не определен орган, который отвечает за государственную статистику. То есть в ЦИОМ опубликовал фокус-группы, опросил 5 человек на улице, там какое-нибудь...
Но они пишут все-таки, сколько они опубликовали, опросили, они пишут.
Я вам могу сказать, что проблема выборки – это особая проблема в нашей социологии.
Да.
Но мы о статистике говорим.
Давайте
нет статистики. Одновременно Минздрав и комитет по ковиду публикуют в один и тот же день... Штаб по ковиду. Публикуют в один и тот же день 2 совершенно разные цифры, расходящиеся в 500 000.
Никому нельзя верить, что ли?
Конечно. У нас же нет официального органа.
Сергей Калашников с нами, первый зампред Комитета Госдумы по эконом-политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Калашников. С нами первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству. Сообщений очень много от наших слушателей нападало. Прежде всего, Алекс Серов предупреждает, что авария на Калужском шоссе около ЦКАДа. Будьте внимательны. Так, сейчас, секунду. Вот здесь было. Вот, Алекс говорит, понизьте тарифы железнодорожных перевозок, тарифы электроэнергии, стоимость земли, уберите НДС сырье, уберите коррупцию. Всего ничего. Но это к вопросу о том, как цены сдерживать, видимо.
Не, ну, отдельное замечание, особенно касающееся НДС. Ведь, извините меня, мы все финансируем всю цепочку населения, имею в виду, по конечный потребитель. Замена НДС налогом с продаж решила бы огромное количество экономических проблем. Но это, опять-таки, то святое, на что покушаться нельзя.
Ну, то есть, скажем так, продавцы платить не должны, а должны платить покупатели.
Сейчас так есть.
Ну, я и говорю об этом. Да. Потому что налог с продаж, это же про продавцов. Да. 709-й. В брежневские времена цены на товары вообще печатали на упаковке. Только попробуй ее поднять. Сейчас происходит настоящий беспредел. Цены замораживали, 709-й говорит, и никто особо не возмущался. Все можно было бы желание. Это к вопросу текущего администрирования. Ну, то есть, что мешает? Это... Поставил цену и все.
В рынке так невозможно. Мы или в рынке, или в том социализме, в котором жили.
Дефицит это вызовет?
Ну, конечно. Пустые прилавки забыли люди.
А по поводу, хорошо, тех вариантов, которые были. Масло, сахар. Многие говорят, что да, масло, которое было дорогим, оно стало по 109 рублей. Но и масло, которое было дешевым, оно стало по 109 рублей. Вот в данном случае, почему это сработало так?
Ну, я еще раз повторяю. Бессмысленно считать, что бизнес весь полон благородства и желания помочь людям. Бизнес имеет одно только желание – получить прибыль. И как только появляется возможность из-за того, что где-то есть какая-то брешь в законе, им этой брешью моментально начинают пользоваться. И не надо питать иллюзий.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, почему бензин в ущерб? Допустим, произвели за 100, на экспорт продали бы за 300, внутри продали бы за 200. Почему эту разницу между тремястами и двумястами считают убытком?
Потому что норма прибыли, когда продается за рубеж, выше, чем норма прибыли, когда продается внутри страны. Лучше получить при себестоимости 100-200, чем продав на внутреннем рынке, вот исходя из этого примера, всего лишь 100. Я еще раз повторяю, бизнес нацелен только на одно. Никакого социально ответственного бизнеса нет. Он социально ответственен только в той степени, в какой это помогает ему получать прибыль.
Сергей Вячеславович, по поводу доллара и зависимости от доллара к нашей теме своей, попыток российской экономики дедолларизироваться, с вашей точки зрения, есть ли альтернативы какие-то доллару вообще в качестве резервной валюты мировой на текущий момент?
Ну, дело в том, что мы переживаем мировой кризис настолько серьезный, и все об этом знают, только мало об этом говорят, что это мировой кризис, связанный с переходом на новый технологический уклад, что вообще гарантировать, что доллар или евро или фунт стерлингов долго проживет, к сожалению, нельзя. Но достаточно сказать, что криптовалюта уже наступает на доллар. И извините меня...
Крипто, но не цифра, разные вещи.
Это разные вещи, но опасность идет и оттуда, и оттуда. Никто не мешает национальной резервной системе в один прекрасный день, я не хочу этого апокалипсиса, сказать, что ходит только электронный доллар. Тот, который у нас на кредитной карточке, тот, который в банке, который не пощупаешь. А наличка вся исчезает. И все, во всем мире начнется такой хаос, что трудно себе представить. Не в России, в России тоже, но во всем мире начнется хаос. Потому что основой, как бы, гарантии является именно наличный доллар. Поэтому нельзя сказать, какая валюта из фиатных денег на сегодняшний день гарантированно останется детям и внукам.
Попытки китайцев, например, усилить, точнее, ослабить зависимость от доллара, в этой связи мы каким-то образом пытаемся с ними кооперироваться, это не поможет?
Почему поможет?
Поможет.
Конечно. Ну, мы с ними не кооперируемся, потому что мы привязались, у нас была такая попытка, опять-таки, спасибо госпоже Набиуллиной, привязались к юаню. В этот момент юань
он
упал.
Он обвалился, да, да,
и
да.
Мы попали. Дело в том, что нельзя привязываться к юаню тогда, когда он административно регулируемый, а все расчеты идут в долларах. Ну, это особый момент. Можно избавиться. И та идея, которую высказал Центробанк к переходу к электронной валюте, это к электронному рублю.
Да.
Это вполне разумный, и не просто разумный, это, хотим мы или нет, это наш завтрашний день. Другое дело, это можно сделать, как я уже сказал, в одну ночь, а-ля Павловская реформа по щелчку, и тогда наступят очень нехорошие времена. Или можно к этому людей подготовить соответствующим образом. А вы знаете, как нужно готовить?
Как?
Странный рецепт. Если мы не смягчим возможность людей задекларировать ту наличку, которая у них есть, то любой переход к электронному рублю или к криптовалюте будет чреват достаточно серьезными политическими последствиями.
На святое покушайтесь,
совершенно
Сергей
нет.
Вячеславович.
Покушаюсь на святое. Но я исхожу из того, что это неминуемо в той или иной степени делать. Это можно делать стихийно, и тогда появится мощный черный рынок. А можно делать регулируемо, при определенных ограничениях, чтобы терроризм, там всякие ворованные деньги не прошли, но все остальное, ну, смогло как-то канализироваться.
746-й, разве крипто не в цифре существует? Нет, мы говорим про разницу криптовалюты и цифровых денег, потому что...
Разные эмиссии.
Эмиссии разные, да. Криптовалют в смысле биткоин или цифровые деньги в смысле цифровой рубль. Это разные вещи, поэтому не надо
смешивать. А не разница по эмиссии, по механизму,
да,
эмиссии.
Да, по механизму эмиссии. Так, в чем смысл торговать в любой иной валюте, кроме доллара? Если мы выручили доллары, то мы их можем спокойно потратить где-нибудь еще на стороне. А кому на стороне нужны рубли, турецкие лиры и прочие форинты? Форинты, прошу прощения.
Я не знаю, о чем вопрос, потому что мы об этом и говорим.
Ну да, только доллар, тем более, что юань тоже на доллар завязан, говорит ДЕ, естественно.
Да, но только он завязан административно. Вот как американцы не качают китайцев, чтобы они повысили курс, они не повышают, и все.
Не, а то печатают еще больше, вливают в экономику. Это к вопросу пузырей, которые, если вдруг лопнет, то якобы там...
Вот есть маленькое заблуждение. Пузыри бывают только на финансовых рынках. Пузырей не бывает в промышленности.
Безусловно.
Вот есть маленький нюанс.
Но проблема в том, что, например, под вот американцы под вот эту зеленую энергетику, зеленые проекты вкачивают триллионы долларов, они фактически ничем не обеспечены. Это же тоже создает пузырь, риск пузыря как раз на финансовом рынке, потому что это деньги выдаются под обещание.
Ну, я вам должен сказать, что... Все страны, являющиеся эмиссионерами денег, за счет эмиссии, ну, скажем так, сама эмиссия – это механизм надувания пузыря. Другое дело – это динамические пузыри, которые где-то схлопнулся, где-то надулся, где-то схлопнулся, где-то надулся. Или это вот надувается по ипотеке.
Понятно.
И лопнул.
Как в 2008 году,
да,
в США.
Да, да.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Так, вопрос в балансе, говорит Рафаэль. Наденьте, пожалуйста, наушники, несколько звонков от наших слушателей примем. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Да.
Вот два вопроса. Вот на пленарном заседании, кажется, 20 апреля, от вашего комитета кто-то заявил, что у нас 44 тысячи предприятий зарегистрировано за рубежом, в офшорах. И получается, 84 государствах мира, с которыми мы заключили там договоры об избежании вот этого двойного налогообложения.
Да.
Ага. И мы теряем триллион рублей. Сколько мы теряем и что это значит? И второе. Какая польза для России, когда мы покупаем долговые обязательства Америки и увеличиваем их там до 6 миллиардов долларов за 1% годовых за вычетом инфляции? Что мы делаем?
Понятно, спасибо.
Ну, кто что заявил, я комментировать не буду. У нас, как вы знаете, 450 депутатов, и у каждого есть свое мнение. Что касается офшоров, то, во-первых, я сомневаюсь, что можно посчитать, сколько офшоров принадлежит россиянам. Как известно, 2-3 публикации, раскрывающие офшоры в каких-то странах, например, так называемое панамское досье,
да,
открыло, что офшоры есть у людей, на которых никогда бы не подумал.
Что есть офшоры. Ага.
Да. Да. А вопрос в другом. Сколько офшоров присутствует в российской экономике? Это можно посчитать. Но я скажу честно, я такую эту цифру не знаю. Может быть, депутат, который сказал, знает, я не знаю. Угу. Я знаю одно, что в госкорпорациях тоже сидят офшоры. Вот это меня, честно говоря, изумляет. Не говоря о том, что и напрягает. Ну как это, «Газпром» – национальное достояние, а сколько там офшоров сидит, и кому эти деньги уходят? Теперь, что касается вот этой второй части, что валюта, она должна иметь хождение.
Да.
Вы понимаете, дело не в том, в какой валюте вы рассчитываетесь. Можно рассчитывать хоть в тугриках, если их принимают. Угу. Речь идет об эквивалентности валют и эквивалентности курса. Вот у нас рубль курса, почему все время рубль растет и растет по отношению к доллару, это спекулятивный эффект. Ну, спекулянты сегодня ее опустили, сегодня подняли и качается вот так вот. А, например, в том же Китае фиксированный уже много лет курс. Вот сейчас во время ковида он упал, потом они скупили по дешевке многие западные предприятия в Китае и стали полновластными их хозяевами, и подняли опять. Декларативно, как в свое время делал и Советский Союз. Поэтому вопрос не о том, что ходят, не ходят. Вопрос о том, экономика насколько обеспечивает наш рубль.
И по поводу вложений в госдолг. Еще вопрос был от нашего слушателя.
Ну, здесь однозначного ответа нет по одной простой причине. Что вот у нас есть фонд национального благосостояния. Угу. Где хранить деньги? В чем?
Золото, серебро.
Значит, золото давно уже перестало быть, скажем так, гарантией эквивалентности. Брентфордские соглашения приказали долго жить. Угу. А золото не является, это искусственная цена. Это как вот условная цена для бриллиантов.
Ну, банки же их, да, не случайно покупают все-таки.
Ну, не покупают, потому что я скажу так. Банкам нужно хоть какой-то актив, который более-менее стабилен. Хотя золото не можно сказать стабильно. Вот меня спросят, а человеку можно хранить деньги, ну, если есть средства, в золоте? Я не даю советов, но я, например, знаю, что нельзя по той простой причине, что купить-то можно, а вот потом продать будет большая проблема и 25% наценки и так далее, и так далее. Поэтому тут каждый решает сам. И Центробанк тоже это решает. Угу. Где хранить деньги? Ведь они обесцениваются, если они лежат просто так. Даже тот же доллар обесценивается. Поэтому считается, что долговые обязательства Национальной резервной системы Соединенных Штатов — это одна из наиболее гарантированных на сегодняшний день. Но я еще раз повторяю, она гарантирована до тех пор, пока так считают американцы.
С вашей точки зрения, механизмы Российской Федерации в экономическом плане в качестве ответа на санкции, которые периодически вводятся, они существуют? Ведь многие же поговаривают, что те санкции, которые от Соединенных Штатов Америки, да, они неприятны, но они не фатальны, потому что если мы начнем отвечать, то встраивание американской экономики, в смысле американских инвестиций в нашу, гораздо глубже, чем, например, наше встраивание в американскую экономику. У нас много американских компаний здесь работает. В конце концов.
Ну, во-первых, с конца начну.
Да.
Для Америки, конечно, Россия важный партнер, но не критичный. Ну, согласитесь, совсем не
в
те
экономике
деньги.
В экономике,
ввиду, да. В экономике не те деньги. Конечно, в атомном плане, в ракетном плане мы для них очень значимы, а вот в плане экономики они нами могут вполне пренебречь. Это первое. Второе, это то, что мы не встроены в американскую экономику. Тот объем долларов, который мы имеем в стране, угу, очень серьезное встраивание, пассивное встраивание в ту же самую американскую экономику. Ну и самое главное про санкции. Я согласен. На самом деле санкции — это чисто символические акты. На них пытаются списать наши экономические трудности, но по факту жизни они не играют такую роль, как им хотят
опосредованно
придать.
Из-за санкций обвал рубля?
Нет.
Вкупе с обвалом нефти, нет?
Никоим образом. Нет? Точно так же, как цена нефти не влияет на курс рубля в Российской Федерации, точно так же
стоимость бензина.
И санкции не влияют.
7373-948 это телефон прямого эфира. А, так, просто многие еще интересовались, знаете, чем? Что вот, значит, декларируется, что Соединенные Штаты Америки уже не партнер, а противник, или кто-то там говорит с экранов телевизоров, говорят, это прям враг, враг, враг. Но при этом мы заключаем, сохраняем контракты по РД-180 с ракетным двигателем, значит, мы продолжаем продавать «Титан» американцам, «Боингу», и мы продолжаем наращивать объемы поставок нефти. Пока условно американцы нефтяной эмбарго не ввели, как это сделали в случае с Венесуэлой. Но потому что работаем там, где выгодно?
Да нет. Дело в том, что американцам нет никаких вопросов, скажем так, вычеркнуть Венесуэлу, кстати, с ее очень тяжелой нефтью, из нефтяного рынка.
Так они это сделали.
Не проблема. А Россию вот так вот вычеркнуть уже достаточно затруднительно. Я еще раз повторяю, мы все-таки 6-7 экономика мира. Несмотря, мы большие, у нас много всего.
Но экономика у нас
нет. Зачем? Но самое главное, друзья, вот я обращаюсь к радиослушателям, не путайте пропаганду и реальную жизнь. Это две большие разницы.
7373-94. Именно поэтому я и вот поставила такую разницу, как то высказывание «я», и с другой стороны экономику, потому что у людей возникает диссонанс. Но мир-то гораздо сложнее, ровно об этом мы с вами говорим.
Я люблю приводить другой пример. Вот не дай бог начнется война Китая и Америки, настоящая война. Вот скажите, пожалуйста, кому нам все-таки выгоднее, не по любви, по здравому смыслу, кому нам выгоднее помогать, Китаю или Америке?
Не знаю.
А кто нашей Сибири угрожает, Америка или Китай?
А вы об этом?
Да.
Интересно, какая логика у вас. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, обрушая курс рубля, правительство делает россиян нищебродами, говорит Руслан. То есть делает это сознательно, что ли? Вот у президента было послание. Послание, как и отмечали, глубоко социально ориентированное. Но 10 тысяч рублей к августу, они разве решают все проблемы вот этих социальных вызовов, которые стоят перед правительством?
Конечно же, нет. Дело в том, что даже в номинале 10 тысяч, как вы понимаете, хорошо жить за 10 тысяч не станешь.
На один раз.
На один раз, да, в магазин сходить. По крайней мере, для многих. Это просто вектор. Вот говоря о послании президента, я могу сказать, важны даже не суммы, которые назывались, а тот вектор, который задан.
Обозначен.
Обозначен, да. То есть, понятно, что не вот эти вот выплаты, которые названы, а сама ориентация на эти выплаты является важным фактором послания.
Но это задел на будущее, вы считаете, в таком виде? То есть, вот подобного рода...
Хотелось бы в это верить.
Что это так?
Что это так, что это задел на будущее, что это будет дан определенный импульс правительству. Угу. Кстати, сегодня думские фракции встречались с правительством, с премьером, и я должен сказать, что у меня сложилось очень приятное впечатление, что у правительства, безусловно, есть, как мне показалось, тенденция к тому, чтобы реально изменить, конструктивно внести какие-то конструктивные изменения в нашу экономическую систему.
В этом отношении вот этот состав правительства, он вам кажется более дееспособным, или в чем здесь суть? Или вектор резко поменялся в целом?
Я думаю, что все-таки поменялся вектор, который задан премьером. Что касается отдельных министров, то, безусловно, нынешний набор, на мой взгляд, значительно более эффективный, чем предыдущий, потому что предыдущий был вообще без слез не взглянешь. Этот более, безусловно, рабочий. А результаты посмотрим в самое ближайшее время. Дело в том, что этому правительству выпала не самая легкая доля, я имею в виду 2020 год, пандемия и прочее.
Но многие считали, что пандемия все спишет, если что.
Оно так и делается, на нее пытаются списать. Но пытаются списать те, кто не хотят работать. А те, кто хотят работать, они работают.
Ну, просто есть такое ощущение у многих, оно присутствует, что вроде бы задел происходит, и мы будем развиваться вот по этому, например, оптимистичному сценарию, если, условно оговорка, не будет внешних шоков, а внешние шоки постоянно.
Но Советский Союз всю жизнь жил в определенной степени изоляции.
Так.
Ну, давайте мы не будем пенять на соседа, а у себя во дворе наведем порядок. Но внешние шоки, ну, мы же с вами говорили, как повлияло на нашу экономику санкции. Ну, есть отдельные люди, которые говорят, что вообще санкции – это благо нам. Но я эту точку зрения не разделяю, но и критическими их назвать нельзя.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, да, еще раз здравствуйте, Евгений.
Здрасте, да, Рафаэль.
Да, знаете, хотел такой вопрос задать. Вот очень часто такая риторика...
Прям 5 секунд, Рафаэль, 5 секунд.
Да. Вот что нужно отменить НДС, а как они заместят 6 триллионов поступлений в федеральный бюджет?
Принято.
Во-первых, заменяется налогом с продаж. Во-вторых, до бюджета из НДС, и такие расчеты экономическое сообщество давно представило, доходит не более 20%, а 80% растворяется. Это к вопросу о том, сколько можно возместить с налогом продаж, это далеко будет не 6 триллионов.
Последний вопрос, уточнение по поводу встречи Мишустина с главами фракций. Все-таки, с вашей точки зрения, работа парламента и работа в правительстве, формат поменялся или все-таки нет? То есть есть такие идеи, которые правительство берет на вооружение, или все-таки все как было?
Ну вот сегодня в разговоре, по крайней мере, фракция ЛДПР подошла с позиции не критики правительства, доколе и почему, а с точки зрения своих предложений, конструктивных предложений. И я совершенно радостно хочу отметить, что практически все предложения Мишустиным были приняты. Мне кажется, это очень позитивный такой показатель конструктивного настроя правительства и работы с Думой. Это предлагала не «Единая Россия», это предлагала ЛДПР, оппозиционная партия. Но они были приняты.
Сергей Калашников был с нами, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Сергей Вячеславович, спасибо, ждем снова. Далее у нас рубрика «Письма на фронт», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.